Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». И сразу по традиции телефоны озвучу, по которым можно к нам в студию звонить и свои вопросы задавать. 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам мы ждем ваших вопросов, чтобы на них ответить. А отвечать будет, как всегда, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Мария.
Первый вопрос к нам из Нижнего Тагила пришел. Юрий его задает. Год назад купил автомобиль, который был в залоге через ломбард. Все документы есть. Через месяц узнал, что авто нечисто. Его должны были продать через суд за долги прошлого хозяина. Судились долго, около года, и вот пришло оповещение о том, что банк выиграл суд. Мне нужно отдать авто, несмотря на то, что я его купил и ничего не знал про историю и не имею отношения к долгам прошлого хозяина. Ломбард, в котором я его брал, закрылась, но перед закрытием, когда я у них был, мне сказали, что хозяин просто-напросто подделал документы, и они об этом ничего не знали. Что мне делать?
Для детального ответа я бы хотел ознакомиться со самим текстом решения суда, который вот пришел Юрию, но будем делать вывод на предположение. Если, по сути, суд прав, и истец прав, это банк, то тогда первоочередной залогодержатель в данном случае, или единственный залогодержатель, был банк в данном автомобиле. И действительно, в силу закона, этот залогодержатель имеет право на имущество в случае, если должник не оплачивает вовремя или вообще не оплачивает сумму задолженности денежную. Поэтому даже не в зависимости от того, продан или подарен был автомобиль после вот заключения такого договора, банк имеет право на обращение в свою пользу вот этого залогового имущества. Видимо, в вашем случае именно так и произошло. Если же все-таки суд вынес необоснованное решение, то тогда его нужно оспаривать в апелляционном порядке. Срок для обжалования этого решения у вас составляет 1 месяц с даты изготовления мотивированной части решения. Как правило, это указывается информация о дате изготовления наверху текста решения суда, либо в конце решения суда, то есть обратите на это внимание, если решите обжаловать. Что касается подделки документов, если имеет место быть это, то, конечно, здесь вам необходимо обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве, то есть подделка документов с целью получения денежных средств незаконного. Это является мошенническим способом получения денег, и за это предусмотрена уголовная ответственность. Ну и уже в рамках этого дела возможно взыскание с причинителя вот этого вреда, с этого преступника, предположим так, той суммы денег, которая была уплачена за автомобиль. Либо это можно будет сделать вне зависимости от уголовного дела в общегражданском порядке, если будет доказано в рамках уголовного дела, что действительно документы были подделаны. Ну, факт подделки документов можно, в принципе, доказывать и в гражданском правовом порядке. Ну, я думаю, это будет и затратно, и довольно-таки не просто с точки зрения юридической, что это нужно все грамотно оформлять. Поэтому обратитесь вот по этому вопросу в полицию, если действительно вы предполагаете, что это именно так.
Ну, давайте предположим, наверное, что суд тут все-таки прав. По крайней мере, вот из письма так видно. Тогда получается, что Юрий остался и без денег, и без машины. Ломбард, через который автомобиль приобретался, закрылся. Не совсем понятно, где теперь владельцев искать, и также не совсем понятно, куда идти с документами, где делать экспертизу.
Ну, да, согласен. Здесь есть вот нюанс, то, что между тем, кто подделывал документы, прослойка в виде ломбарда. То есть я так предполагаю, вот давайте сейчас предположим, что приобретение купля-продажа была непосредственно с ломбардом заключена. То есть ломбард стал собственником данного имущества и продал уже данный автомобиль. Тогда, конечно, необходимо требовать деньги с ломбарда в этом случае. То есть это уже гражданский правовой порядок будет. Но, на мой взгляд, в любом случае оба, что и ломбард, что и гражданин Юрий, да, который обратился к нам, они будут потерпевшими по этому делу. Потому что вот вследствие вот этих неправомерных действий предыдущего собственника автомобиля, который подделал документы, пострадали два лица, то есть по цепочке. Поэтому, мне кажется, здесь нужно вот взаимосвязи с ломбардом. Если этого ломбарда нет, то в любом случае нужно обращаться и в суд, и в полицию. Опять же, вопрос и сложность заключается. Ломбард сказал, что документы были подделаны. А какие документы именно были подделаны, тоже непонятно. Ломбард же тоже приобретал данный автомобиль у гражданина? Или все-таки он просто получал его под опять же, в залог. Все-таки непонятно, вот в данном случае, каким образом была оформлена купля-продажа автомобиля, как гражданин приобрел данный автомобиль. Насколько я предполагаю, ломбард, он выдает, допустим, денежную сумму, заключая договор займа. И в рамках данного договора займа автомобиль идет под залог уже в пользу ломбарда. Но в случае, вот в данном, который озвучил Юрий, видимо, был, опять же, первоочередной залогодержатель, это банк. И в силу закона он действительно имеет право на взыскание, на наложение взыскания на данный автомобиль в первую очередь. И ломбард в данном случае никакое право не имеет обращать взыскание на данный автомобиль. И вот опять же вопрос. Если в такой форме по договору займа все было оформлено, тогда все-таки автомобиль гражданину продавал собственник с согласия ломбарда. То есть тут надо очень тонко подойти к этому вопросу и понимать всю схему вот купли-продажи данного автомобиля все-таки и куда с чем обращаться. Если это действительно была подделка документов, еще раз говорю, то да, здесь необходимо вопрос решать в том числе и в полиции. Если все-таки купля-продажа была оформлена непосредственно с гражданином, и гражданин предоставил документы нормальные, соответствующие действительности, неподдельные, тогда это уже гражданский правовой спор. То есть предоставил документы, ПТС и так далее, но не предоставил сведения о том, что автомобиль находится в залоге. Это гражданский правовой спор. Но ломбард раз говорит, что какие-то были документы поддельные, то это нужно уже детально смотреть, о чем говорит ломбард непосредственно. Поэтому вот в этом случае нужно аккуратно подойти к вопросу и все-таки грамотно все изучить.
То есть это как раз тот случай, когда юридической консультации все-таки пренебрегать не стоит. Мы, конечно, в наших программах стараемся максимально подробно на все вопросы отвечать, но тут просто очень много разных дополнительных вопросов возникает и тонкостей с ними связанных, поэтому все-таки мы советуем вам взять документы все, которые у вас есть, прийти с ними к юристу на консультацию, чтобы впоследствии многих и многих проблем избежать. А мы со своей стороны какие-то аспекты постарались осветить за то небольшое время, что у нас есть в эфире, но писем в программу приходит очень много, и вот, пользуясь случаем, хочу наших радиослушателей поблагодарить. Спасибо, что слушаете, спасибо, что делитесь вашими историями. Я думаю, что очень многим они помогают в жизни избежать каких-то лишних сложностей. Итак, вот еще один вопрос к нам пришел. Добрый день, работаю в магазине бытовой техники продавцом. Недавно так вышло, что я поругался с заместителем начальника магазина. На следующий день он вызвал меня к себе и предложил по-тихому уволиться по-собственному. Или же он уволит меня по статье. А еще откровенно сказал, что в этом магазине я работать не буду. Я предложил по-мирному уладить конфликт, извиниться и что-то купить в знак примирения, но он отказался. Что будет, если меня уволят по статье? Какие последствия при устройстве на новую работу?
Вот, Мария, сколько мы уже ведем передачи, вот такие вопросы, связанные с работодателями, которые чувствуют себя царьками в своем царстве, они действительно актуальны, и множество уже их к нам было задано.
Ну да, это далеко уже не первый подобный вопрос, но мы все равно на все подобные вопросы отвечаем, но, к сожалению, они пока не заканчиваются.
Ну, в общем, зам тоже не прав. В любом случае, потому что в силу Трудового кодекса увольнение по какой-то соответствующей части Трудового кодекса, связанное с там, прогулом, допустим, или с чем-то еще, должно быть обоснованным. То есть просто запись в трудовой книжке, что, допустим, мы вас уволили по причине прогула, это не дает возможности отстоять вот эту вот запись, в суде работодателя, я имею в виду, отстоять. Неважно, кто это сделал, заместитель начальника, раз он это сделал, внес трудовую книжку, значит, он имел на то полномочия. И эта запись, отвечая сейчас вперед на ваш вопрос, она, безусловно, будет влиять на дальнейшее ваше трудоустройство, это ваша репутация, трудовая репутация. Допускать таких вещей безосновательных нельзя. Поэтому, если все-таки запись будет внесена, увольнение по какому-то дисциплинарному проступку, вам необходимо в течение одного месяца с даты увольнения, ну, с даты получения приказа об увольнении, обратиться в суд об оспаривании вот этой записи. То есть необходимо обращаться в суд, либо признать запись недействительной и внести в трудовую книжку увольнение по собственному желанию. Это первый вариант. Либо признать недействительным и восстановить на работе. Но поскольку здесь речь идет о том, что вы хотите работать, наверное, это будет второй вариант – восстановить на работе. А госпошлиной такое исковое заявление не оплачивается. То есть вы подаете в суд по месту нахождения ответчика, то есть по месту нахождения юридического лица, где вы работаете. Это место нахождения является юридический адрес, не фактический, а юридический, который указан в ЕГРЮЛ. То есть вы можете заказать выписку из ЮГРИЛ, это можно сделать в налоговой, но зачем делать налоговую, если это можно сделать и на сайте налоговой, абсолютно бесплатно, быстро и без всяких проблем. Раздел на главной странице сайта налоговой службы «Проверьте себя и не рискует ли ваш бизнес». То есть вы там это легко найдете, введете адрес предприятия, либо ИНН КПП, и выписка в PDF-формате вам выйдет и будет юридический адрес. Вот именно по данному адресу, по подсудности, если этот адрес юридически находится, допустим, в Ленинском районе города Екатеринбурга, тогда вы подаете в Ленинский районный суд города Екатеринбурга. Не в мировой, а районный, отмечаю. То есть, ну, защищайте свои права. Конечно, вы делаете правильно, что пытаетесь договориться и даже хотите приобрести какой-то товар. Можно сделать вывод, что нашу передачу вы слушаете, что миром это нужно решать. Поэтому попытайтесь еще раз поговорить не с замом, а с его непосредственно начальником. Видимо, зам такой непробиваемый товарищ, поэтому поговорите с начальником все-таки.
Человек, видимо, пошел на принцип. Такое тоже бывает. Тут ведь вот еще в чем вопрос. Понятно, что увольнение должно быть какими-то документами подкреплено, например, докладными о прогулах или опозданиях. И по факту заместителю начальника ничего не помешает написать 3 докладных и после этого человека уволить.
Да, эти докладные, их же можно также оспаривать. То есть с этими докладными он должен ознакомить непосредственно работника. И данный работник должен поставить подпись об ознакомлении, более того, он может дать опровержение, ну, скажем так, объяснительную по данному факту. Объяснительное это не в том плане, что объяснить, почему именно так произошло, а объяснительное это в том ключе, я сейчас говорю, чтобы написать, что такого не было, и что это просто домыслы и фантазии заместителя начальника. То есть так и писать можно, это домысел и фантазии. И это в дальнейшем, если вы будете такие вот объяснительные давать, вам необходимо делать фиксацию о том, что вы эти объяснительные передали. То есть работодатель должен поставить отметку о принятии на вашем экземпляре. Отметка должна выглядеть в виде подписи, печати предприятия, синей, оригинальной, и даты принятия. В дальнейшем, вот если, допустим, 2-3, скажем так, доклада, и потом на основании этого дисциплинарное взыскание в виде увольнения будет, вы можете прийти в суд и сказать: вот смотрите, уважаемый суд, у меня 2-3 объяснительных написано было, где я четко говорил о том, что я ничего не прогуливал, это уже будет одним из доказательств отсутствия факта опоздание и прогуливание. То есть, ну, это все ляжет в доказательства. Потом можно и свидетелей также приводить. Тут объем способов доказывания большой на самом деле. В данном случае обязанность доказывания по постановлению пленумов лежит на непосредственно работодателе, юридическом лице, потому что в данном случае работник, он является наименее защищенным лицом, поэтому, ну, попотеть работодателю, конечно, придется при наличии документов, которые будут вас защищать.
То есть, если вас все-таки будут пугать увольнением, в ответ пугайте судом. Ну что ж, на этом наша программа на сегодня подошла к концу. 278-96-41 и 266-44-84. По этим телефонам ждем ваших вопросов, на которые в следующей программе уже ответим. Отвечать будет юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а программу, как и всегда, проведет Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».